И о погоде сегодня на северо-западе России местами небольшой дождь, днем 5-10 градусов тепла. В центральном районе будет преобладать облачная погода с прояснениями, и днем воздух прогреется до 5-12 градусов тепла. А вот на юге европейской территории России практически без осадков и до 18 градусов. В Санкт-Петербурге синоптики сегодня ждут небольшой дождь, температура днем от 7 до 9 градусов. В Москве днем облачно с прояснениями. Осадков не будет, температура 6-8, по области 5-10 градусов выше нуля, ветер южный 5-10 метров в секунду. Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». В этом часе мы поговорим о профессиональной армии в Литве. Что это такое? И стоит ли брать на вооружение литовский опыт? Речь пойдет у нас об открытии памятника глухонемым жертвам сталинского террора. И говорить будем сегодня о 90-летии комсомола. В связи с этим вопрос сегодняшнего часа. Считаете ли вы возможным возрождение организации, подобной комсомолу? Ваши ответы присылайте на пейджер в Москве 660-1055, 660-1055, или на смс номер плюс 7-903-743-2801. Считаете ли вы возможным возрождение организации, подобной комсомолу? В Соединенных Штатах тем временем продолжается предвыборная кампания, она выходит на финишную прямую, и уже дни остаются днями, уже считают американцы тот день, когда они пойдут, узнают имя своего нового президента. О предвыборной кампании за океаном наши коллеги в Нью-Йорке и Вашингтоне. Юрий Жигалкин.
За 6 дней до президентских выборов Джон Маккейн сокращает разрыв с Бараком Обамой. А может и не сокращает, если верить разным источникам. Результаты опросов общественного мнения дают возможность подтвердить любую точку зрения, рассказывает Ян Рунов.
Несмотря на то, что организации, проводящие опросы общественного мнения, подвергаются критике, а кандидаты в президенты утверждают, что сами они игнорируют результаты опросов, эти результаты ежедневно публикуются и живо обсуждаются средствами массовой информации, которые называют опросы индикатором колебаний в настроениях избирателей. Если верить результатам опросов, проведенных исследовательским центром Pew, то за Барака Обаму сегодня готовы проголосовать 52% избирателей, а за Джона Маккейна – 36%. По данным Института Гэллопа, разрыв между Обамой и Маккейном уменьшается. По традиционной модели опроса за Обаму 49% опрошенных, а за Маккейна – 47%. Оба кандидата продолжают свою предвыборную борьбу в разных штатах.
Сенатор Обама хочет стать главнокомандующим по перераспределению доходов, а я хочу стать просто главнокомандующим, заявил Маккейн.
Мы уже попробовали идти путем Джона Маккейна, попробовали идти путем Джорджа Буша, говорит Обама, и это не сработало, хотя мы старались последние 8 лет. В результате у нас экономическое положение худшее за многие десятилетия. Мы не можем больше себе позволить сидеть и ждать ни дня, ни минуты, ни секунды в эту последнюю неделю выборов, которые мы должны выиграть.
В сложной избирательной системе Соединенных Штатов простое большинство избирателей не обязательно гарантирует победу. Нужно еще набрать большинство так называемых «голосов выборщиков» в разных штатах. У Маккейна, который лидирует только в двух штатах из 50, в Монтане и Северной Дакоте, шансы догнать Обаму сомнительны. Победа Маккейна возможна, как пишет Forbes, лишь в случае, если все опросы общественного мнения ошибаются. Последний сильно действующий аргумент Маккейна – Обаме не чужды идеи социализма. Много лет назад Обама сам признал, что в студенческие годы предпочитал общаться с профессорами-марксистами. Судя по всему, Барак Обама успешно отобьет и эту атаку. Сейчас расстановка сил среди избирателей, членов демократической или республиканской партии в основном определилась. Главная борьба идет за те 6-10% независимых, непартийных избирателей, большинство из которых, по данным опросов, склоняются на сторону Обамы, однако окончательное решение еще не приняли.
И напомню, что 4 ноября состоятся выборы за океаном. Считаете ли вы возможным возрождение организации, подобной комсомолу? Это вопрос сегодняшнего часа, и ждем ваших откликов на пейджер 660-10-55 или номер для смс-сообщений, запомните, плюс 7-900-743-2801. И самое время перейти к обзору сегодняшних российских газет. В студии появилась Валерия Шабаева. Ей слово. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Сергей. Газеты сообщают сегодня о том, что вчера присяжные Мосгорсуда вынесли вердикт по делу об убийстве первого зампреда Центробанка России Андрея Козлова. Заказчиком этого преступления присяжные большинством голосов, а именно 10 против 2, признали бывшего главу ВИБ-банка Алексея Френкеля. Из 7 обвиняемых в убийстве только 2 заслужили снисхождение. Защита собирается обжаловать вердикт, считая, что он был принят присяжными под давлением. Эта публикация, центральная публикация на первой полосе «Коммерсанта», озаглавлена 12. Газета отмечает, сам Френкель был уверен, что выйдет на свободу. Во всяком случае, он демонстративно просил адвоката перед оглашением приговора вызвать к зданию суда его личного водителя. Ну, а «Время новостей», это тоже центральная публикация на первой полосе издания, пишет: «Гособвинитель сразу после оглашения вердикта заявила, что довольна результатом процесса, назвав его торжеством справедливости. Впрочем, очень вероятно, что торжество это окажется не окончательным. Все 8 месяцев, пока шел процесс, его сопровождали непрекращающиеся скандалы, и значительная их часть была связана именно с присяжными. По закону же отменить приговор, вынесенный на основе вердикта присяжных, можно только в том случае, если в ходе судебного разбирательства были допущены процессуальные нарушения. А любые инциденты с присяжными именно так и могут быть расценены, и защита подсудимых не скрывала, что обязательно этим воспользуется. Независимая газета, центральная публикация на первой полосе, озаглавлена сегодня «Антинатовский визовый режим». Депутаты Госдумы в очередной раз спровоцировали обострение российско-украинских отношений. На сей раз поводом для недовольства официального Киева и обиды рядовых украинцев послужил законопроект, зарегистрированный в парламенте России и касающийся возможного введения визового режима в отношении стран, на территории которых возникают вооруженные конфликты или угрозы масштабных актов терроризма. Представители украинского МИДа заявили, что этот документ – попытка оказать политическое давление на Украину, готовящуюся к вступлению в НАТО. Это, напомню, независимая газета. Ну и в этом же издании читаем. Отмененный революционный праздник единороссы все-таки отменят. 7 ноября они презентуют новую редакцию своей программы. При этом социальный консерватизм Андрея Исаева получит обрамление в виде политической декларации, представленной вчера на заседании Центра социально-консервативной политики «Единой России».
Спасибо большое. Ждем Валерию ближе к концу часа. 7:15. Показывают часы в студии. Коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня пройдет акция памяти жертв политических репрессий. Госдума рассматривает вопрос о ратификации договоров с Абхазией и Южной Осетией. Алексей Френкель и еще 6 человек признаны виновными в организации убийства Андрея Козлова. На юго-западе Пакистана в результате землетрясения погибли более 30 человек, есть раненые. Подробнее с новостями вы познакомитесь через 15 минут. Сегодня в 14 часов, сразу после выпуска новостей, в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Поверх барьеров» с Иваном Толстым, собеседник московской студии Андрей Гаврилов. Речь пойдет о культуре на два голоса и в программе «Женщины-политика», эссе Бориса Парамонова. О памяти композитора Андрея Волконского. К 40-му дню новые музыкальные записи, 2 часа дня, сразу после выпуска новостей «Поверх барьеров». А теперь к событиям в мире спорта. Игорь Катманов в студии. И, Игорь, доброе утро.
Доброе утро, Сергей.
Что-то с шахматами произошло интересное или нет?
Ну, в двухраунд-турнире по быстрым шахматам накануне было разыграно звание чемпиона России. Суперфинал с участием 12 гроссмейстеров, завершившийся в Москве 2 недели назад, закончился тем, что Евгений Алексеев, Петр Свидлер и Дмитрий Яковенко набрали по 7 очков и поделили первое и третье места. Для определения чемпиона и был проведен турнир по быстрым шахматам. Итак, победителем турнира стал Свидлер, набравший 3 очка, Яковенко занял второе место 2,5, Алексеев остался третьим, полочка. Свидлер завоевал звание чемпиона России в 5-й раз. Ну, а главная новость, пожалуй, из мира спорта пришла из-за океана. Правда, пока что, наверное, этой новостью считать нельзя, эту информацию. Диего Марадона и Карлос Билардо провели переговоры с президентом футбольной ассоциации Аргентины Хулио Грандоной, который предложил обоим работу в национальной команде. Предполагается, что Марадона станет главным тренером сборной, а Билардо – генеральным директором. Ни один из них пока официально не подтвердил свое назначение. Об этом сообщает Associated Press. Но, учитывая то, что Марадона не раз высказывал свое мнение о том, что он мечтает стать тренером национальной команды Аргентины, я думаю, он согласится.
А как же репутация?
Ну, я думаю, что многие тренеры в бытность свою игроками или до того, как начать тренерскую карьеру, у них, так скажем,
нарушали режим.
Да, нарушали режим. Так что будем надеяться, что на посту наставника сборной Аргентины Диего Марадона предстанет совсем другим. Ну и напомню для тех, кто, может быть, не знает, что Марадона был капитаном команды 86-го года, чемпионом мира. Аргентинцы тогда стали чемпионами мира, а Карлос Билардо главным тренером. Теперь о хоккее. 6 матчей были сыграны в чемпионате континентальной хоккейной лиги. ХК МВД проиграл Амуру 0-3, Атлант победил Сибирь 2-1, Торпеда обыграла Металлург Новокузнецк 3-0, СКА проиграл Химику 3-5, Северсталь уступила Барысу 2-6 и Минская Динамо проиграла Акбарсу 3-8. В национальной хоккейной лиге прошли очередные матчи. Атланта уступила Филадельфии 0-7. Вашингтон по буллитам победил Нэшвилл 4-3. Торонто проиграл Тампе 2-3. Монреаль по буллитам обыграл Каролину 3-2. И Калгари выиграл у Колорадо со счетом 3-0. Ну и также скажу, что стартовал регулярный сезон Национальной баскетбольной ассоциации. Результаты первых матчей. Бостон, чемпион, напомню, NBA прошлого сезона, выиграл у Кливленда 90-85. Чикаго обыграл Милуоки со счетом 108-95. И матч Лос-Анджелес Лейкерс Портленд пока что продолжается.
Спасибо Игорю. И от спортивных новостей к новостям экономическим. Сейчас выясним, каков процент оттока частных вкладов из банковской системы России за сентябрь. Все это в экономической панораме Сергея Сининского.
Отток частных вкладов из банковской системы России в сентябре составил 1,5% их общей суммы, сообщил представитель Центрального банка Алексей Симоновский. К началу сентября объем частных вкладов в российских банках составлял примерно 6 триллионов рублей, или по текущему курсу почти 220 миллиардов долларов. Исходя из этих данных, за сентябрь объем частных вкладов сократился на 90 миллиардов рублей, или в пересчете на 3,3 миллиарда долларов. Правительство России в полной мере гарантирует банковские вклады граждан даже в случае нехватки средств у Государственного агентства по страхованию вкладов, заявил первый вице-премьер Игорь Шувалов. На днях вступил в силу закон о полном страховом возмещении частных вкладов на сумму до 700 тысяч рублей. Позднее руководитель агентства Александр Турбанов заявил, что фонд страхования сможет обеспечить выплаты вкладчикам даже в случае одновременного банкротства половины российских банков, подчеркнув, правда, что имеет в виду только вторую половину из примерно 1120 действующих в стране банков. В России вступил в силу закон, разрешающий Центральному банку без лицензии участвовать в торгах на фондовых биржах и совершать операции по купле-продаже облигаций и акций коммерческих компаний, определенных Советом директоров Банка России. В понедельник первый заместитель председателя Центрального банка Алексей Улюкаев заявил, что первые сделки на открытом рынке банк может провести уже в ноябре. Российская государственная компания «Транснефть» и китайская национальная нефтегазовая компания CNPC подписали соглашение о строительстве ответвления нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий океан» в направлении Китая мощностью 15 миллионов тонн нефти в год. Первоначально утвержденный проект предполагал строительство этого нефтепровода в два этапа – сначала до населенного пункта Сковородино в Амурской области, а затем до морского нефтяного порта на побережье Тихого океана в Приморском крае. Однако Китай настаивал на строительстве еще одного участка – из пограничного Сковородино на китайскую территорию. Строительство первой очереди нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий океан», предназначенного для поставки нефти на российский Дальний Восток и в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, началось весной 2006 года. Общая его протяженность превысит 4700 километров, а проектная мощность составит 80 миллионов тонн нефти в год.
Официальный курс рубля, установленный Центробанком на сегодня, 29 октября, составляет 27 рублей 30 копеек за доллар США и 34 рубля 16 копеек за евро. На мировых рынках этому часу евро стоит 1 доллар и 24 цента. Неожиданный всплеск интереса от Германии до России книги под названием «Капитал». А это вроде бы полузабытые уже или совсем забытые главное произведение Карла Маркса. Обсуждается в эти дни в русской сети, интернет-сети, причем комментарии пишут самые разные, от шуточных до серьезных. Об этом забавном побочном эффекте нынешнего глобального финансового кризиса очередной выпуск рубрики «Политика онлайн», который подготовил Александр Гостев.
Спрос на толстую книгу под названием «Капитал» из того же ряда, что и попытки доказать окончательный и бесповоротный провал рынка и капитализма. Доказательства можно было искать во время кризиса 1907 года, Великой депрессии, кризиса 70-х, обвала 87-го года, 97-98 годов. Невидимая рука рынка всякий раз возвращалась, как Гарун аль-Рашид, переодетый в платье простолюдина. Капитализм же неизменно выходил из кризиса, как заново родившийся. Это мнение высказывает заместитель главного редактора журнала «New Times» Андрей Колесников в комментарии под заголовком «Распил и капитал», с которым можно познакомиться на сайте газета.ру. По его словам, теорию циклов еще никто не отменял, вклад в ее создание внес тот же Маркс, как никто не отменял «созидательное разрушение» Йозефа Шумпетера, базовое свойство капитализма, позволяющее ему проходить через кризисы и рецидивы социалистической и госкапиталистической экономической политики. Так что не обязательно в поисках ответа на вопрос о причинах кризиса обращаться к капиталу. Есть труды и объяснения посвежее.
Собственно, в «Капитале», работе столь же фантастически трудоемкой, сколь и сложной, разобраться почти невозможно. Не зря его долгие годы трактовали как Библию. Да он и начинается как Библия, нараспев. Богатство обществ, в которых господствует капиталистический способ производства, выступает как огромное скопление товаров. А отдельный товар, как элементарная форма этого богатства. Наше исследование начинается поэтому анализом товара. Марксовы дебри, в которые забредает наивный гамбургский или екатеринбургский читатель 21-го столетия, коварны. Продраться через них невозможно, это помнит любой студент эпохи исторического материализма, обучавшийся в ВУЗе и бездумно переписывавший из тома Маркса, находящегося в открытом доступе, уже подчеркнутые несколькими поколениями советских людей цитаты. Преподаватель, чертивший перед изумленным взором студентов, слушавших политэкономию капитализма, марксовые формулы, был несчастнейшим существом, обреченным ставить пятерки за любой сколько-нибудь внятный ответ. Все равно никто ничего толком не понимал. Но обычному сегодняшнему потребителю сообщение первых лиц страны о том, куда и сколько послано ликвидности на спасение очередной отрасли, будь то банковская система, строительство, ритейл или олигархические империи, капитал мало что объяснит. Он о фундаментальных вещах, а не о лоббистских талантах, нуждающихся в деньгах должников нетерпеливых кредиторов. Ни о каких margin calls Маркс слыхом не слыхивал, хотя и объяснил мотивы поведения капиталистов, а также предсказал глобализацию, которую называл универсализацией. Вплетение всех народов в сеть мирового рынка, а вместе с тем интернациональный характер капиталистического режима.
Характерно, что знамя марксизма не поднимают усталой рукой коммунисты, пишет Андрей Колесников. Возможно, они упустили шанс для хорошего пиара. Вот, мол, к чему приводит ваш капитализм, к возвращению социализма. Но, продолжает автор текста в газете «РУ», во-первых, это за них делает власть, указывая на волшебные возможности государства отца, появившейся, правда, благодаря либеральной монетаристской скаридности. Во-вторых, коммунисты предпочли увидеть в происходящем риски государственного коррупционного капитализма, предположив, что достающиеся государству активы будут перераспределены, что называется, среди своих.
Социализм здесь ни при чем. Речь идет об использовании монопольного положения государства на административном рынке перераспределения богатства. Просто в кризисе кое-кто обнаружил возможность нового распила и передела. И в этом коммунисты, хотя тоже подзабывший капитал, абсолютно правы. Так что не надо путать социализм с рисками национализации и неэффективного перераспределения собственности. Пожалуй, это слишком низкие материи для Маркса с его счетными примерами с фунтами стерлингов, акрами земли и так далее. Маркс, по определению его позднейшего биографа Жака Аттали, написал роман викторианской эпохи, учебник, раскрывающий магическую сущность вещей, природу предстоящего распила, национализации, полной и окончательной победы госкапитализма с одновременным наступлением стадии его загнивания, он вряд ли мог раскрыть и предвидеть.
Для описания сегодняшних процессов понадобится не Маркс, а отчаянный криминальный репортер, подчеркивает Андрей Колесников, добавляя, что люди, кинувшиеся в книжные магазины и библиотеки за капиталом, стали жертвой то ли стихийной моды, то ли побочного эффекта общей растерянности.
Проблема в том, прежде всего, что люди дезориентированы. Они пытаются найти ответы на простые вопросы, откуда взялся кризис, как он будет развиваться, чем он закончится. И людям не хватает информации, не хватает объяснений. Объяснений нет в телевизоре, объяснения не очень внятные в других средствах массовой информации. Поэтому появляются такие экзотические варианты, как обращение за ответами на эти вопросы к классикам, а именно в данном случае к капиталу Маркса. Естественно, ответов на свои вопросы люди там не получат. Это такая иллюзия, потому что «Капитал» слишком сложная книга. «Капитал» во многом устаревшая книга, потому что после нее было множество других книг, которые объясняли другой капитализм. Капитализм все-таки меняется, он уже совсем не такой, каким он был в 1867 году, когда вышел первый том «Капитала» Маркса. Но, тем не менее, попытки такие люди делают и будут делать, будут обращаться, может быть, к другим книгам. Это не означает ни в коей мере возвращение марксизма. Это просто такая реакция на кризис, больше ничего.
Заместитель главного редактора журнала «New Times» Андрей Колесников. «Распил и капитал». Сайт газета.ру. Александр Гостев, «Политика онлайн».
Зачем Украине кредит МВФ? Ведущий программы «Час прессы» Виталий Портников беседует с экспертами о последствиях решения Киева взять деньги у международных финансовых организаций. «Час прессы» сегодня в 13 часов, сразу после выпуска новостей. Ну, а я хочу напомнить тему сегодняшнего часа, ведь сегодня исполняется 90 лет со дня образования Российского коммунистического союза молодежи, комсомола, и вот таков вопрос сегодняшнего часа. Считаете ли вы возможным возрождение организации, подобной комсомолу? Вот буквально 1-2 ваших отзыва. Возрождение организации, подобной комсомолу, безусловно, возможно, но я не думаю, что такая организация в нынешнее время так уж необходима, пишет белорус. Возрождение организации, подобной комсомолу, будет возможно только тогда, когда станет вопрос о возрождении той идеологии, которая была свойственна этой организации. Попытки же единороссов создать что-то подобное обречены на провал. Ни нашисты, ни мишки, ни бойскауты не способны объединить людей теми высокими целями, которые были у комсомола, пишет Николай Борода. В Москве 7 часов 30 минут новости.
Радио «Свобода». Новости.
На юго-западе Пакистана в результате землетрясения погибли более 30 человек, есть раненые. Подземные толчки магнитудой 6,2 по шкале Рихтера произошли сегодня рано утром в провинции Белуджистан, недалеко от границы с Афганистаном. Несколько землетрясений меньшей силы зафиксированы в Тихом океане у Курильских и Командорских островов. По данным Дальневосточного центра МЧС России, жертв и разрушений нет. В Москве сегодня пройдет акция памяти жертв политических репрессий. У Соловецкого камня на Лубянской площади участники акции «Возвращение имен» будут читать имена людей, расстрелянных в годы сталинского террора. Государственная дума России рассматривает сегодня вопрос о ратификации договоров с Абхазией и Южной Осетией о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. На фондовых рынках в Азии и Австралии продолжается подъем котировок. Накануне на 11% поднялся ключевой биржевой показатель США – индекс Доу Джонса. Выросли котировки и на европейских рынках. Министр обороны США Роберт Гейтс призвал к модернизации ядерного арсенала страны. Свыше 12 миллионов американцев, по предварительным данным, досрочно проголосовали на выборах президента США. Международный валютный фонд, Всемирный банк и Европейский союз выделяют в Венгрии 25 миллиардов долларов для преодоления последствий глобального финансового кризиса. Коллегия присяжных Мосгорсуда во вторник признала банкира Алексея Френкеля и еще шестерых человек виновными в организации убийства первого заместителя главы Центробанка Андрея Козлова. В Москве в уличной драке убиты два человека – россиянин и эквадорец.
Коротко о погоде в Санкт-Петербурге. Синоптики к концу дня ожидают небольшой дождь, а днем температура будет от 7 до 9 градусов выше нуля. В Москве без осадков, облачно с прояснениями, и воздух прогреется до 8 градусов по области до 10, а ветер южный 5-10 метров в секунду. Вопрос сегодняшнего часа: считаете ли вы возможным возрождение организации, подобной комсомолу, связан с сегодняшней датой? Сегодня исполняется 90 лет со дня образования Российского коммунистического союза молодежи, в дальнейшем в ЛКСМ, и возможно ли его воссоздание? Над этой темой работал корреспондент Радио Свобода Карен Агамиров.
«Наш праздник», — гласит заявление, размещенное на сайте Российского коммунистического союза молодежи. И далее. Сегодня, 29 октября, отмечается 90 лет со дня рождения комсомола. Он родился как глубоко идейная организация, чьей задачей, по образному выражению Владимира Ильича Ленина, являлось объединение молодежи, готовой учиться коммунизму. Собирательный образ комсомольцев замечательно отображен в кинофильме «Добровольцы». «Сквозь огонь мы пройдем, если нужно, только так можно счастье найти». В заявлении перечисляются имена комсомольцев, которые и сегодня на слуху у всей страны. Вот они. Миша Ходорковский, заместитель секретаря Фрунзенского райкома МГК ВЛКСМ, сегодня опальный, но все же олигарх. Люда Швецова, секретарь ЦК ВЛКСМ, и Иосиф Орджоникидзе, первый секретарь ЦК ВЛКСМ Грузии, ныне заместители лучшего мэра России Юрия Лужкова. Сережа Кириенко, второй секретарь Нижегородского обкома ВЛКСМ, и Валя Матвиенко, секретарь Ленинградского обкома ВЛКСМ, ныне работающие, соответственно, руководителем Росатома и губернатором Северной столицы. Решительный призыв заявления: «Не дрогнем на избранном пути, товарищи». Затем извещается, что работа по восстановлению ВЛКСМ началась. 19 октября в Москве состоялась молодежная конференция, сформировавшая оргкомитет восстановительного съезда ВЛКСМ, намеченного на март 2009 года. У микрофона «Радио Свобода» директор Института национальной стратегии Станислав Белковский.
На сегодняшний день говорить о каких-либо серьезных планах возрождения подобного рода организации не приходится. А в России существует несколько сот молодежных организаций, в том числе несколько десятков молодежных организаций откровенно левого толка, однако ни одна из них не является сильной, никто из них не тяготеет к слиянию или объединению, и совершенно непонятно, какой может быть социальная опора обновленного ВЛКСМ. Комсомольские работники образца конца 80-х годов не имеют никакого авторитета и популярности в соответствующих социальных средах, а лидеры радикальных молодежных организаций едва ли захотят интегрироваться в некую забюрократизированную структуру, напоминающую позднесоветский комсомол, поскольку основной и единственной эффективной формой работать в организации является уличный протест. А поэтому мне представляется, что попытки возрождения ВЛКСМ весной следующего года являются очередным политтехнологическим проектом, который даст возможность определенным кремлевским и околокремлевским функционерам распределить между собой достаточно крупный бюджет, но никаких политических результатов не даст. Такого рода вещами занимается Главное управление внутренней политики и его непосредственный куратор Владислав Сурков. Кроме того, возможно, что в этот проект будет вовлечено агентство по делам молодежи, возглавляемое доверенным кассиром Суркова Василием Егеменко.
Лидер авангарда красной молодежи Сергей Удальцов.
Это проект абсолютно оппозиционный. Кремль не имеет никакого отношения к нему. Сегодня преждевременно такие попытки осуществлять, потому что явно это получится лишь жалкое подобие того комсомола, который существовал в лучшие годы в советское время.
90-летие комсомола и его возможная реанимация. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Тема часа, вопрос часа таков. Считаете ли вы возможным возрождение организации, подобной комсомолу? Вот как вы отвечаете. У нас сегодня возможно все, в том числе и возрождение комсомола. Уже путешествуют по городам и весям Деды Морозы со Снегурочками, русские марши, молодые гвардии и т.п. Если мы в свое время вступали непонятно почему, хотя нас, как детей репрессированных, приняли не сразу, то теперь это уже начало какой-то, возможно, виртуальной карьеры. В общем, правильным путем идем, товарищи майоровы. Считаю, будем БАМы строить уже под руководством китайской компартии, пишет Ваня Жуков. Финансовый кризис показал полную несостоятельность и неспособность высшего и среднего класса к каким-либо изменениями, что говорит о полной замкнутости. Ну, понятно. Борис из МИАСа пишет. А что же отвечают на вопрос, считают ли возможным возродить комсомольскую организацию или организацию, подобной комсомолу, жители города Владимира? Это выясняла корреспондент Радио Свобода Светлана Гоненко.
Но я не думаю, что комсомол способен возродиться и что его нужно вообще возрождать. Вообще, молодежные организации как таковые, в этом нет ничего плохого. Лучше пусть они занимаются какими-то общественными делами и приносят хоть какую-то пользу, или хотя бы для самих себя, чем они болтаются по улицам и занимаются черт знает чем.
Я считаю, нет. Ну, потому что, мне кажется, уже, во-первых, никто не будет этим заниматься.
Нет, я считаю, невозможно возрождение организации, подобных комсомолу, потому что не актуально в настоящее время.
У нас в стране, возможно, она будет, потому что сейчас очень много подобных организаций начинают, и пионеров. Те же движения, наша молодая гвардия, они очень напоминают эти прежние времена комсомола и так далее.
Возможно, считаю все, а в нужности сомневаюсь, поскольку организация была чисто формальная, с убеждениями ничего общего не имела. В свое время нужна была для продвижения по карьерной лестнице, а сейчас никакой целесообразности нет вообще.
Я считаю, что это фактически невозможно, потому что с нынешним складом ума нашей молодежи вряд ли получится что-то либо построить.
Комсомол в том виде, в котором был, однозначно нет, потому что как бы идеология разрушена и доверие к ней подорвано. Но организация, которая соберет активных молодых людей, вот именно с активной жизненной позицией, с идеалами, да, современными, необходимо, конечно, потому что это и кадры управленческие рождаются отсюда. И это, в принципе, как бы, ну, люди, которые готовы и хотят работать на благосостояние свое, соответственно, с благосостоянием страны.
Ну, сейчас в нашей стране есть попытки повторить ту структуру, которая существовала в комсомоле, но эти попытки пока неудачны.
Считаю, что молодежи, безусловно, нужна какая-то организация. То есть молодежь нужно организовывать, но то, что она будет подобная комсомолу, ВЛКСМ, конечно, нет. То есть она должна быть, ну, новой, с учетом времени, с учетом каких-то новых тенденций. Вот. И не должна ни в коем разе строиться вот на принципах Всесоюзного Ленинского коммунистического союза молодежи.
Так владимирцы отвечали на вопрос, считаете ли вы возможным возрождение организации, подобной комсомолу. Для Радио Свобода Светлана Гоненко, Владимир.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Если вы сильно поругались с женой, это не повод для огорчений. Спасибо ученым, теперь изобретен робот-андроид, который рубашку постирает и пол вымоет. Новости высоких технологий. Слово Владимиру Губайловскому.
Президент Российской ассоциации разработчиков программного обеспечения «Руссофт» Валентин Макаров считает, что российский сегмент интернета необходимо защитить от остальной части всемирной сети. Для этого предлагается организовать специальный шлюз, через который будет передаваться информация с международных серверов. О создании подобных шлюзов в мире рассказывает Дмитрий Морозов.
На сегодняшний день подобного рода шлюзы созданы в Китае и Сингапуре. В Китае проект называется «Великая китайская огненная стена». Он включает в себя сотни тысяч серверов, которые получают информацию от международных сайтов и ее фильтруют. По оценке экспертов, стоимость этой великой стены – 800 миллионов долларов. Российский проект будет стоить не намного меньше.
Новости коротко. Согласно прогнозу аналитической компании ABI Research, к 2013 году более 300 тысяч базовых станций мобильной связи будут использовать солнечные батареи для получения энергии. Большинство базовых станций будет использовать в дополнение к солнечным батареям дизельные генераторы или электросети, но 40 тысяч станций полностью перейдут на питание от солнечных батарей. Первая базовая станция на солнечной энергии введена в эксплуатацию индонезийским сотовым оператором Telkomsel. Министры внутренних дел стран Евросоюза одобрили предложение Еврокомиссии, которое предусматривает выделение 55 миллионов евро на обеспечение безопасности сети. Эти средства пойдут на разработку технологии отслеживания в интернете тех, кто размещает контент, несущий угрозу безопасности пользователей, особенно детей. Социальные сети MySpace и Facebook уже продемонстрировали свои системы защиты пользователей и выявления нарушителей. В Токийском университете прошла презентация робота-домохозяйки. Робот-андроид постирал рубашку в стиральной машине и вымыл пол шваброй. Разработчики назвали андроида первым шагом по развитию роботов-помощников для поддержки стареющего населения. Робот познает окружающую среду с помощью сенсоров и телекамер и создает ее трехмерную цифровую модель. Он может оценить успешность своих действий, чтобы в случае неудачи попробовать еще раз. По словам создателей, такие роботы войдут в обиход через 10 лет и будут стоить как недорогой автомобиль.
«29 октября на Левашовском мемориальном кладбище под Петербургом открывается памятник глухонемым, жертвам политических репрессий», рассказывает Татьяна Вольская.
Одно из самых нелепых дел, дело Ленинградского общества глухонемых, было сфабриковано в недрах НКВД в 1937 году. На глухих людей возвели обвинение в том, что они создали фашистско-террористическую организацию, говорит председатель Петербургского мемориала Владимир Шнитке.
У нас бывали случаи, когда просто человека глухонемого обвиняли в том, что он там выступал на митинге с антисоветскими речами, его расстреливали, а он был глухонемым. И сейчас, когда уже читаем эти дела, так это видно, да, тогда пришла разведка на Ленинград, там 4000 расстреляли. Ну, вот они первых попавшихся набирали, чтобы можно было как-то сформулировать обвинение. А в результате вместо 4 в конце концов расстреляли 40 тысяч.
Делом глухонемых занималась рабоче-крестьянская милиция. О том, что это было за дело, хорошо знает руководитель Центра «Возвращенные имена» при Российской национальной библиотеке, где готовится тома Ленинград Ленинградского мартиролога Анатолий Разумов.
В четвертом томе Ленинградского мартиролога написал об этом деле воспоминания Кинзбургский, один из немногих, кто получил лагеря, а почти все были расстреляны. Обвинили их в немецком шпионаже, эта часть была обвинений. Вот у кого-то были родственники в Германии, и он получал оттуда сигареты. Это же была в то время нацистская Германия. В сигареты вкладывались какие-то этикетки пропагандистского характера. И вот это было сочтено как листовки, а их пропаганда, контрреволюционная, антисоветская и так далее. Вот какие-то доносы были и арестовали. В общем, почти все руководство общества глухонемых и почти всех расстреляли.
Анатолий Разумов говорит, что, рассказывая о себе, Инсбургский не переставал удивляться, какие же мы шпионы. Действительно, он чуть ли не единственный среди своих подельников мог немного говорить. Остальные были полностью глухонемые.
В то время начальником Ленинградского управления НКВД был Леонид Заковский. В январе 1938 года Жаковский был переведен заместителем Ежова в Москву. Так получилось, что в московских тюрьмах собралось очень много инвалидов. И Жаковский говорит: а что вы с ними чикаетесь? У нас в Ленинграде мы просто оформляли по первой категории на расстрел, да и все с ними в лагерях то возиться. Так и поступили. И в Москве было расстреляно еще больше инвалидов.
В Ленинграде из 55 арестованных глухонемых было расстреляно 35. Самому младшему было 22 года. Памятник им представляет вертикальную плиту с изображением решетки, за которой две ладони с расставленными пальцами. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Без четверти 8 в российской столице. Коротко о новостях.
Радио Свобода. Новости.
На юго-западе Пакистана в результате землетрясения погибли более 30 человек, есть раненые. На фондовых рынках в Азии и Австралии продолжается подъем вслед за резким ростом котировок в США. Министр обороны США призвал к модернизации ядерного арсенала страны. Подробнее с новостями вы можете познакомиться через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
А теперь вновь обратимся к сегодняшним российским газетам. Валерия Шабаева готова познакомить с их заголовками и содержанием. Еще раз доброе утро, Валерия.
Доброе утро еще раз, Сергей. Сейчас мы поговорим о кризисе. Это уже теперь абсолютно такая традиционная и неизбежная тема публикации в центральной прессе и, соответственно, наших обзоров. Так вот, «Коммерсант» пишет сегодня. Финансовый кризис снизил доверие населения к банкам и привел к оттоку вкладов из банков. За сентябрь остатки на счетах физических лиц в 50 крупнейших российских банках снизились на 54 миллиарда рублей, что составляет 1,2% от общего объема. Бегство вкладчиков из банковской системы увеличивает риски для финансовой устойчивости банков, пишет «Коммерсант». Газета «Ведомости» добавляет к этому, публикация тоже посвящена этой теме, что с текущий месяц обещает стать еще более трудным. Отток средств грозит даже госбанкам. И публикация эта в «Ведомости» озаглавлена «Горький октябрь». Через 10 лет после дефолта 1998 года москвичам придется вспомнить еще один пугающий экономический термин, вошедший в обиход в ту пору. Об этом сегодня время новостей. Городские власти в условиях разворачивающегося финансового кризиса для подстраховки от вероятного снижения доходов городской казны, существенную долю которой составляют налоговые поступления нефтяных компаний, прибегнут к так называемому секвестру или сокращению расходов. На днях мэр подписал распоряжение, предусматривающее обеспечить экономию расходов бюджета города в размере не менее 5% от суммы бюджетных ассигнований, не освоенных по состоянию на 1 октября 2008 года. Ну, это все долго и не очень понятно. А в реальном исчислении текущие городские обязательства могут, как пишет «Время новостей», сократиться на 7 миллиардов рублей. Ну, еще о кризисе такие соображения общего порядка в газете «Новое известие». Хотим мы этого или не хотим, но страна продолжает зависеть от энергоносителей, пишет издание. Отсюда и уязвимость от последствий мирового финансового кризиса, который не Россия создала. Вчера стало известно, что крупнейшие в Африке нефтедобытчики Нигерия и Ливия корректируют свой бюджет на будущий год, исходя из того, что черное золото будет стоить $45 за баррель. Чтобы не столкнуться с бюджетными проблемами, России нужно, чтобы в 2009 году за бочку нефти Urals давали не меньше 70 зеленых. А если не дадут? Минфин уже предупредил, времена изобилия завершаются. Независимые эксперты подтверждают, и государству, и гражданам пора учиться жить посредством. И публикация эта в газете «Новое известие» озаглавлена «Эра бережливости». Ну и еще газета сообщает, что есть стала известна одна из крупнейших брокерских компаний U-Trade.ru, занимающая 21 место по обороту акций на ММВБ по итогам сентября, не возвращает средства своим розничным клиентам. Об этом публикация на первой полосе издания, озаглавленной проще в «Паренного репо».
Спасибо. Минут через 20-25 продолжим читать сегодняшние печатные издания. Как повлияло на политическую обстановку в Грузии поражение в юго-осетинском конфликте? Об этом ведущий программы «Грань времени» Владимир Карамурза говорит с активистами общества «Мемориал» Олегом Орловым и Варварой Пахоменко, которые недавно вернулись с места события. Предлагаем вашему вниманию фрагмент программы.
Первый вопрос Олегу Петровичу. Сколько дней вы были на месте событий, по какой линии вы туда направлялись?
Мы были 2 недели в Грузии. Нашей главной задачей было изучить вот гуманитарные последствия этой войны. И больше всего нас интересовала ситуация вот в так называемой буферной зоне, да, то есть в Горийском районе и Карельском районе, в тех селах, которые примыкают к территории Южной Осетии. Но мы были также и много работали и в Тбилиси, опрашивали там беженцев из Южной Осетии, из грузинских сел Южной Осетии. Мы посещали вот Ахалгорский район, о котором в последнее время довольно много говорят в Европе. Мы общались с нашими коллегами из неправительственных организаций, с должностными лицами. Но должен отметить, что это не первая наша поездка в зону конфликта. И в августе, и в сентябре вот мы и наши коллеги посещали непосредственно территорию Южной Осетии, работали и в Цхинвале, тоже в многих селах. И тогда мы тоже рассказывали о том, что мы видели, и о выводах наших.
Вопрос Варвары Пахоменко. Подтверждается ли вот российская информация о количестве погибших беженцев, которая была в самые первые дни, вот эта магическая цифра 2000 убитых, по-моему, ее так никто и не подтвердил?
Нет, информацию о 2000 погибших на территории Южной Осетии нам так и не удалось подтвердить. Точных цифр погибших мирных жителей нет до сих пор. Собственно, официального поименного списка тоже нет. Есть цифра, которую нам представила Генпрокуратура России, ну, Следственный комитет, это 137 погибших, но это, опять же, без поименного списка. Прокуратура Южной Осетии продолжает говорить, что у них 1600 погибших. При этом списки людей они смогли предоставить на 300, чуть больше, чем 350 человек. Однако эти списки у нас тоже вызывают некое сомнение, потому что мы уже знаем, что там есть люди, о которых известно, что они погибли или умерли своей смертью за год или там за несколько месяцев до начала вооруженного конфликта. По многим данные расходятся. И поэтому на сегодняшний день говорить о точном числе погибших все еще невозможно. Но это уже понятно, что это не тысячи погибших, а сотни.
Ну и слава богу.
И слава богу, безусловно. И сотни – это никак, это не мало, это очень много в любом случае.
Для такого маленького региона, как Южная Осетия, это очень много.
Да.
Это был фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени». А этот час информационной программы «Время свободы» по традиции завершает репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Отправимся в этот раз в Литву. В Литве недавно был официально окончательно отменен призыв на обязательную службу в армии. Министерство обороны республики перешло к формированию профессиональных вооруженных сил. О том, с какими дискуссиями, дискуссиями этот процесс сопровождался, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Вильнюсе Ирина Петерс.
Министр обороны Литвы Йозес Оликас, считающий, что современной армии нужны профессионалы, способные управлять сложной техникой, подписал приказ об отмене призыва на обязательную воинскую службу. Нынешний осенний призыв был последним. Все военнослужащие обязательного призыва будут демобилизованы 1 июля следующего года. Переход к профессиональной армии для Литвы обойдется в 40 миллионов литов, это примерно 11 миллионов евро. Как считает командующий литовской армией генерал-майор Валдис Туткус, эти деньги окупятся. Цитата. «Я за профессиональную армию и не одобряю состояние, какое было у нас до настоящего времени, когда призывников должно быть около 20 тысяч, а на деле из них призывается только 1500. Отвертеться от службы стало чуть ли не делом чести каждого. А посмотрите на Финляндию, Швецию, Данию. Там делом чести, напротив, считается служба в армии». Тем временем, отказавшись от обязательного призыва, наша армия не отстранится от воспитательной и патриотической роли. Один из шагов в этом направлении – специальный обучающий курс «Защитник Отечества», заявил Валдис Туткус. Член парламентского комитета по международным делам Вацлав Станкевич.
Говоря о современной армии, надо иметь в виду современную технику. Следующий психологический момент – принуждение. Солдат-профессионал, он сознательно идет как на работу, психологически подготовлен на долгий срок. Литовская республика – страна НАТО и Европейского союза. Наши солдаты служат в военных миссиях за рубежом. Профессионал в таком случае покажет более эффективные результаты. Было и такое мнение, что если молодой человек не прошел армейскую школу, он не может возмужать как следует, и потом надеяться от него – смысле защиты страны очень трудно. Есть минусы, говоря о профессиональной армии, но все-таки плюсов гораздо больше.
Парламентарий Вацлав Станкевич. Хотя главными противниками отказа от обязательного призыва в армию являются литовские правые партии, считающие этот шаг в нынешней политической обстановке рискованным, у некоторых депутатов, тоже голосовавших за сохранение призыва, свои аргументы. Член Сейма Юлиус Веселка.
У нас очень маленькая армия. Поэтому приобретать очень дорогое современное оружие невыгодно, сопротивляться мы сколько можем, полчаса. А вот показывает практика Ирака, Афганистана, той самой Чечни. Единственный метод сопротивления – партизанская война. С военной точки зрения нужно, чтобы почти все мужчины могли бы применять оружие для партизанской войны. Молодежь растет хилая. Вот эта подготовка как раз помогла бы укрепить здоровье этих парней. А сейчас что, дряхлые юноши?
Оппоненты могут насмех поднять в наше время, говорить, как вы, о партизанской войне.
Иракская армия, сколько вооружений, что? Через 3 недели нет армии. То же самое в Афганистане талибан моментально разбили, а вот с партизанской войной никак закончить не могут. То же самое, если возьмем послевоенное время в Литве. Скажем, армия Сметоны не сопротивлялась вообще, а партизанское движение заняло срок с 44 по 56 год.
У вас есть дети, сын, может быть?
Есть, служил в литовской армии.
Что он говорит, каков его опыт?
Говорит, наша армия готова только ворышек ловить.
Так значит, нужна все-таки профессиональная армия?
Насчет профессиональной армии он вообще говорит, зачем эти деньги тратить? Для того, чтобы полчаса защищаться и все равно проиграть. А вот партизанскую войну никто не победит, если народ един. А если так, как сейчас, так ни партизанской не будет, никакой другой.
Парламентарий Юлиус Веселка. А вот что думают по этому поводу прохожие на улицах Вильнюса.
Если уже должны защищать, то профессионально. Пусть учатся дети.
Все служили, я служил, но я считаю, что нужно. Конечно, если здоровый парень, что ему? Там и воспитание как-то, и все прочее. Литва-то не защитится ни от кого-то, ясно, от крупных государств. Но физическое развитие, здоровье. Я так не жалею, когда там служил 3,5 года.
А где служили?
На Северном Кавказе, даже доволен.
Плюсы и минусы вашего собственного прохождения тогда советской армии?
С техникой. Никакое знакомство. А остальное, все прочее, минусы. С нами армия поступает как? Если что-нибудь, тебя убьют.
Вы знаете, я служил в советской армии. Столько видел, которых туда не надо было брать. А их брали силы. Люди и моральные, и физические, и нравственные. Коллега мне оставались.
В каком году служили?
82-84, под Москвой.
Только отрицательный опыт, не армия?
Только отрицательный. Хотя меня там никто не обижал. Воевать должны профессионалы.
Это были голоса прохожих на улицах Вильнюса. Ирина Петерс для Радио Свобода, Литва.
К концу подходит первый час утреннего канала «Время свободы». И вот ваши ответы на вопрос сегодняшнего часа. Я напомню, что он звучал так. Точно цитирую. Считаете ли вы возможным возрождение организации, подобной комсомолу? Снова черные силы роют могилу, миру могилу. Все, кто честен, встанет вместе с нами в наши ряды, друзья, комсомольцы. Советский комсомол под руководством партии оказался узницей воров и олигархов. Зачем нужен еще один российский? Ведь все ворюги и так при делах. Борис Павлович из Новочеркасска. Вот так вы отвечаете на наш вопрос.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Там осталось 9 рейсов, но летчики не летят. Заставить их...
Было известно о создании нового оппозиционного движения.
3,5 года условно присудил районный суд студентов за избиение.
4 американских вертолета пересекли границу со стороны Ирака.
Уже ликвидировано производство сахара.
Бритоголовые собирались продолжить убийство чернокожих.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 6.